Темы сегодняшней беседы очень трагичны. Разделение Израиля на два царства. Но прежде чем подойти к этому трагическому событию, надо снова обратиться к Соломону, потому что на самом деле именно в личной судьбе, в личном судьбе Соломона корни этой трагедии. Как всякому, наверное, известно, Соломон просил мудрости. Собственно говоря, он не просил ее так, как мы себе предполагаем бы он просил. Наверное, это было чаяние его сердца. Он видел во сне, будто явился Бог, просил и сказал ему: «Проси, что тебе надо». И Соломон просил мудрость, но воспринимает, когда он проснулся, он понял, что это сон. Вот. И тем не менее, мудрость он получил славу мудрейшего человека на земле. Это было засвидетельствовано не только его единоплеменниками, но и иноплеменниками. Известно, да, всем, что царица Савская приходила послушать его речей. Это засвидетельствовано Господом Иисусом Христом, что он был действительно мудрейший человек на земле. И тем не менее, эта мудрость ему, ну, она была явлена, он творил мудрые дела, он написал мудрые книги, но он не смог действительно мудро устроить свою жизнь, свою собственную жизнь. Эта мудрость не помогла ему достичь действительно совершенства своей жизни. Не просто он не смог раскрыть до конца, так скажем, свой собственный потенциал, гораздо хуже. Он очень тяжко согрешил в конце жизни. Причем согрешил не просто случайно, по неведению, руководствуемый какими-то страстями, в каком-то запальчивости или еще что-то, в пылкости, а он согрешил сознательно и именно против мудрости. В процессе всей своей жизни он собрал очень большой гарем. У него было много женщин, 300 жен, 700 наложниц. Но важно здесь не количество. Хотя у Давида, конечно, было намного всего меньше, намного, очень намного. Но важно то, что брал он себе женщин из племен, о которых Бог заповедовал, что брать оттуда невест, жен себе не надо. То есть он не то чтобы не знал, как мудрый человек, как человек, являющийся, ну, так скажем, вступавший со Творцом некоторых книг Священного Писания, то есть человек, отмеченный Богом, он, несомненно, знал закон Божий. Он знал Священное Писание, не мог не знать. Это видно из очень многих вещей, что он знал. И по своим книгам, вот «Экклезиаст», например, мы можем об этом судить. Вот другие книги Соломоновы. И кроме того, он знал просто потому, что он царь, царь мудрый. И тем не менее, он эту заповедь презрел. Он не послушал Бога в этом отношении. Потому что ему очень хотелось иметь, ну вот, каких-то особенных, необыкновенных, может быть, очень красивых, может быть, чем-то необычных женщин. И он брал без разбору даже из тех племен, из которых брать было нельзя. И получается, что вот это нарушение заповеди Божией в конце концов и привело его ко греху. Но ведь это все тоже, вся та же самая проблема. Человек свободен. И от него зависит, как он отнесется к тому дару, который он получил. Как он им распорядится. Как он сможет восприять тот дар, который ему дал Бог. Любой дар, какой бы мы ни получили, начиная от каких-то творческих способностей и кончая даром Святаго Духа, не означает непременно, ну, наше спасение, уж во всяком случае, не означает непременно даже то, что мы не достигнем славы, если нам дан талант писать, сочинять стихи или писать картины. Это со всей очевидностью отнюдь не значит. От нас зависит, как мы сможем развить и применить вот этот полученный дар, полученный от Бога дар. Что мы сделаем для этого? Будем ли мы жить и исполнять то, что требуется от нас? И вот все та же проблема. Соломон оказался, не смог он действительно понести до конца бремя этого божественного дара. С ним что-то произошло. Со всей очевидностью, что произошло с Соломоном, на примере книги царств, но объективно рассказать не получается. На примере других книг мы можем знать, на примере, в конце концов, того, чем живет церковь со времен пришествия мира Иисуса Христа, мы можем знать это, что главная проблема – это гордость, надмение. И в том и опасность любого божественного дара, что она делает человека особенным, непохожим. И стало быть, ему удобнее, легче, чем другому человеку возгордиться. Легче подумать, что я не такой, как все. Легче вот эти дменные мысли, дменные чувства, самоуверенность, осуждение, легче они культивируются в человеке. А это как раз то, что человека делает пустым от благодати Божьей. Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот как только появляются эти чувства, ощущения, помыслы гордости, если ничем с этим не бороться, никак это не искоренять, то последствия будут такие, как у Соломона. Богозабвение, ослепление ума. Гордость всегда ослепляет ум. Человек забывает то, что он помнил всегда. Он забывает те заповеди, которые были для него очевидны. Те слова, которые он знал наизусть, вдруг куда-то улетают из головы, потому что все, что мы помним о Боге, все, чем мы живем в Боге, все, что принуждает, побуждает, вдохновляет нас ходить в храм, молиться Богу, все это действие не только нашей свободы, это и действие благодати Божьей. Если мы начинаем все это приписывать только себе, забываем о том, что на самом деле мы, как говорится в Писаниях Нового Завета, рабы неключимые, рабы ничего не стоящие, а просто Бог даровал нам такую милость, и начинаем превозноситься и гордиться, то за это мы лишаемся этой благодати, и нам уже не хочется, не можется, не получается, и все из рук наших валится. Вроде могли, а теперь не можем. И человек обложен немощью именно для того, чтобы он никогда не надмевался, чтобы он никогда не забывал, что сила, которая, или те способности, которые в нем явлены, или те духовные подвиги, которые человек, труды, которые человек может принести, что все это дар Божий. Поэтому благодатью Божьей апостол Павел услышал вот эти самые слова, что сила моя в немощи совершается, и в нем ему оставлена была его немощь, чтобы он никогда не забывал, что он глиняный сосуд, что он хрупкий, что он слабый, и что все, что в нем есть, это и есть благодать Божья. Соломон об этом забыл. Именно по этой причине, при всей качественности и вожделенности для человека мудрости, мудрость не является абсолютным благом. Она не является даже не является тем, к чему человек действительно должен стремиться. Она есть или ее нет, это не самое главное приобретение, не самая страшная потеря в жизни. Поэтому, например, сам Соломон об этом в своих писаниях пишет, что кто умножает знания, умножает скорбь. Ему вторит вполне апостол Павел, что знание надмевает, а любовь назидает. И на самом деле, зная вот эту вещь, зная то, что произошло с мудрейшим человеком на земле, святые отцы нашей церкви, они говорили не о мудрости как таковой, а о смиренномудрии, то есть о том, что мудрость должна быть растворена смирением. И если человек смирился, то он мудр. Само по себе смиренное состояние человека, осознание своей вот неспособности, осознание своей нищеты, это и есть подлинная мудрость человека. Поэтому в Новом Завете сказано: «блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Вот эта нищета духовная, она на самом деле гораздо больше дает человеку, чем любая другая мудрость. Потому что нищета духовная делает человека открытым, восприимчивым для благодати Божьей. А когда в нас благодать, разве мы не мудры? Разве мы не можем всего вот обладать всем тем, чем обладает мудрый человек, когда в нас живет Бог? И это именно по этой причине рыбаки неграмотные, а уловили всю вселенную проповедью своей, которой не могли противостоять самые книжные, самые образованные люди того времени. Да и в истории нашей церкви таких примеров огромное количество, когда люди не книжные, люди не мудрые, но люди, облагодатствованные Богом, могли сделать очень много, потому что благодать Божья была с ними. И вот Соломон согрешил. Он нарушил заповедь Божью, он сделал женами своими тех женщин из тех народов, которых не должен был брать в жены. И они принесли к нему идолов. И он пошел у них на поводу. Сначала эти идолы стояли у него во внутренних покоях. Он разрешил им приносить с собой своих идолов. А потом он решил на старости лет поклониться этим идолам сам. Он совершал каждый день перед ним. И в конце концов его нечестие дошло до того, что он поставил даже два идола на всеобщее обозрение: Хамаса, божество Моавитское, и Молоха. Того самого Молоха, вокруг которого будет потом столько зла свершаться в земле иудейской. Но именно он, мудрейший царь Соломон, впервые поставил идола в районе города Иерусалима, в святом месте. Вот до какого ослепления может дойти мудрый человек, если он, начнем с того, что он не слушает заповеди Божьи. Человек, понадеявшись на свою мудрость, может стать безумным. Каждый раз, всякий раз человек должен вновь и вновь возвращаться к тому, что свидетельствует Бог. Всякий раз мы должны помнить о том, что сказал пророк Самуил первому израильскому царю Саулу, что дороже всех приношений и жертв послушание Богу. И про ту же самую мудрость можно сказать, так же как про храм, так же как про все остальное. Если человек соблюдает заповеди Божьи и хранит уставы его, то все, что он имеет, будет к благу. И дар, который ему дан, будет тоже к благу и приумножится, и будет от этого великий плод. Но если любой дар, данный человеку, какой бы он ни был, духовный, материальный, если человек не исполняет при этом заповеди Божьи, дар либо отнимется, либо, как для Соломона, никакой пользы для самого Соломона иметь не будет. Можно, резюмируя, заключить так: мудрость бессильна, а нужно послушание Богу. Вот по этой причине, кстати, Христос нигде не выставляет свою мудрость, только прикровенно, когда пытаются его поймать книжники и фарисеи, Он не выставляет свою мудрость на показ, а просто задает им вопросы, на которые они вполне могут ответить, но по лукавству своему не отвечает. И однажды, будучи 12-летним отроком в храме, он показал, ну, как свое знание Священного Писания, хотя нигде не учился. В целом же он нигде не вступает именно в какие-то вот споры, какую-то полемику, какие-то разговоры, рассмотрения, изучения. Он скрывает свои знания, он скрывает свою мудрость. Он вот другим берет. Он берет послушанием Бога. Он действительно, как человек, по человечеству своему, Иисус Христос показывает тот путь, которым, идя, человек не споткнется. Послушание. Как про него сказано апостолом Павлом, он смирил себя, был послушен даже до смерти, смерти же крестной. И поэтому Бог превознес его и даровал его имя выше всякого имени. Не мудростью он завоевал себе славу, а послушанием Богу, этим самым указав, что любой христианин, почтенный ли даром мудрости или лишенный этого дара, но все они одинаково должны идти путем послушания. Только этот путь, послушание заповедям Божьим, тот путь, на котором человек никогда не споткнется и не упадет. И вот за то, что Соломон совершил такое преступление, это действительно преступление, он царь и ввел идолов, вот за это он был наказан, но не при своей жизни, и то не за себя, а за отца своего Давида. И заметьте, не за то, что он храм построил Богу, а просто за то, что Бог обещал Давиду, что Соломон будет править спокойно, и при жизни Соломона ничего не происходит. Но после смерти Бог обещает царство изъять из рук Соломона. И опять-таки, изымая, то есть по идее предполагается, что Бог сделает с Соломоном то же самое, что сделал с Саулом. Лишит его благословения и будет новый царь. Однако из-за милости к дому Давида, из-за того, что он обещал, в конечном счете, не только ради вот именно таких, просто скажем, просто потомков Давида, а того потомка с большой буквы, царя Давида, ради которого, собственно говоря, и существует вся история Ветхого Завета, вся история израильского народа, ради того сына Давида, Иисуса Христа, он сохраняет Иерусалим и колено Иудова во власти потомков царя Давида. А все остальные колена, они изымаются и становятся как бы сами по себе, у них появляется новый царь. Вот это вот разделение, оно именно как наказание за то нечестие, которое внес сам царь Соломон. И вот он умирает, вместо него начинает править его сын Роваам. И буквально сразу же после начала его правления приходят к нему люди, собранные из народа, которых возглавляет один человек по имени Иеровоам из колена Ефремова. И вот они собираются, это весь народ, типа нашего Вечи, собирается и требуют от Роваама, он еще юн, требует, чтобы он снизил налоговое бремя. Объективно они имеют на это право. Объективно, потому что все вот эти большие сборы, обязанности, налоги, подати, разные повинности, они были необходимы до той поры, пока строился храм. Потом строился дворец, большой, великий дворец, он строился больше, чем храм, 13 лет. Все это было объективно закономерно. Но теперь строительство кончилось. Все, что надо для общественных нужд, построено. Нужды собирать такие подати, нести такие повинности, больше государственной необходимости в этом нет. И они вполне справедливо требуют народу дать ослабление. Но Роваам, посоветовавшись со старцами, с теми, кто был советником у его отца Соломона, сделал наоборот. Старцы посоветовали ему послушать народ и обещая ему безбедное, спокойное царствование. А он послушал своих сверстников молодых, которые сказали ему, что на самом деле народ надо держать в страхе, и только страх он и понимает, поэтому надо угрожать еще большими расправами и наказаниями народу, еще большим бременем, тогда все поймут, какой ты страшный и ужасный, и будут тебя бояться и трепетать. Равам послушал молодых советников, но это было от Бога, да сбудется вот то, что определил Бог о царстве Израильском. И народ возмутился, сказал: «По шатрам Израиль, разошлись все по своим домам, и власть Раваама, внука, получается, Давида, стала распространяться только на территорию колена Иудина, и стало это называться Иудейское царство. Потом мы будем это называть их Иудеи вообще, как вот Иудеи, а слово Израиль фактически уйдет из употребления. А другие, ну и вместе с коленом Иудины признали власть Раваама еще и небольшое, очень малочисленное колено Вениаминова. Остальные 10 колен, они отложились, отъединились от Раваама. Среди них главную доминанта играл представитель колена Ефремова, вот этот Иераваам, и образовали свое царство из 10 колен, которое будет называться Израильское царство. Вот это надо понимать, есть Израиль как вообще священный народ, и вот во времена царя Раваама государство Израиль, народ Израиль раскололось на два царства: царство Иудейское и царство Израильское.